вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад опять слышаться с вами. Ну, вот пролетела еще одна, можно сказать, неделя. Неделя такая непростая, много было снега, и я думаю, что какой, так сказать, москвич или тем более водитель не попробовал и не вспомнил, что такое поработать лопатой. Вот буквально перед эфиром парковался, хорошо, что чуть-чуть заранее выехал и сел в сугроб. Поэтому прям с мороза, как Дед Мороз, пришел сюда, в эту студию, для того, чтобы сказать: здорово, что у нас есть такая хорошая, хотя и раз в 100 лет, зима, которая засыпает нас снегом. Понятно, что не у всех бывают хорошие эмоции вследствие этого, но много интересного я для себя, например, открыл. И даже будучи уже пастором, читая много раз Библию, не обращал внимания, что в Библии есть такой текст у Иова, что Бог приготавливает целые сокровищницы, вот такие хранилища снега, и причем сберегает это на день войны. Я сразу вдруг вспомнил вот эти зимы 41-42 года, очень заснеженные, когда много техники, ну, фашистской, просто села здесь вот, и я думаю, что и не без этого. То есть понятно, что люди, понятно, что усилия были всей страны, но вот Господь нас действительно хранил. Поэтому не знаю уж, почему так много в этот раз снега выпало, это, наверное, отдельно мы узнаем уже, когда в вечности будем. А может быть, я так уж немножко с юмором, вы правильно поймите, может быть, на дорогах очень много стали ссориться люди, прям война целая, да, и надо было кого-то оставить дома. Но это, я думаю, что вы все улыбнулись. Еще раз всех приветствую. Сегодня у нас 9 февраля, прямой эфир, пятница, 16 часов по московскому времени. Я жду ваших звонков по телефону 8 800 333 1706. Это бесплатная линия, в первую очередь для россиян, для всех, где вы нас слушаете сейчас. Ну, конечно, нас слушают и за пределами Российской Федерации, за ее границами. Но вот для тех, кто в границах Российской Федерации, помните, что у вас есть такая замечательная, я бы сказал, бесплатная, выделенная линия, по которой как МЧС, как служба спасения, вы можете пользоваться ей свободно. И не только вот в эту программу дозваниваясь. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это телефон сюда, в московскую студию. Телефон, как мы говорим, прямая линия, прямой эфир. Да благословит вас Бог. Ну, конечно, нас слушают и наши благословенные, уважаемые радио, так сказать, слушатели, русскоговорящие во всех местах. И часто я принимаю звонки, потому что свой телефон даю и в эфире, даже вне радийное время. Вот тут недавно позвонила одна сестра из Кореи. Знаете, в Корее там сейчас будет вот Олимпиада, сегодня у нас как раз открытие, и позвонила, вот вышла замуж за корейца, русскоговорящая наша сестра в Господе, и говорит: Андреевич, а где можно не только вашу программу послушать, но и проповеди? Ну, я прям рано-рано утром как-то звонила она, и я, знаете, я так порадовался, что нас и на Западе, и на Востоке, и на Юге как-то звонила одна сестра из Финляндии, вот, одна из Турции звонила тоже, вот за турка вышла замуж, и сейчас вот в таком сообществе интересном тоже живет, как поступать, как уважать культуру той страны, и в то же время сохранять свои какие-то христианские иногда традиции, корни. Это замечательно. Поэтому география слушателей у нас очень большая. Я уж не говорю про целую иммигрантскую среду. Это в Европе, и в Америке. Всем вам большущий привет. Да благословит вас Бог. Всех, особенно любящих Господа, молитесь за единство Христовой Церкви, потому что она как соль разбросана по всему миру. Где-то есть сгустки этой соли, где-то ее, может быть, даже не хватает. Но мы призваны, в первую очередь, молитвами осолять этот мир и сдерживать вот эту тайну беззакония, который уже в действии, надо об этом помнить. Но у нас с вами есть могучая сила во Христе, умершим за наши грехи, воскресшим для нашего оправдания, чтобы сдерживать всякую негативную вот эту силу. безнравственности, она, как знаете, как метастазы проникают в наше общество, и так или иначе мы только видим какие-то скандалы, и даже у людей, которые достигли, кажется, большой высоты. Раньше в детстве я почему-то думал, что вот достигшие большого уровня люди, в том числе артисты, это люди, с которых во всем нужно брать пример. И потом я разочаровался, потому что увидел, что это люди, которые там и не по один раз, не по разу, а по много раз иногда разведенные. Как-то они даже это, получается, вроде как рекламируют даже. И вот у меня тут вопросы возникли. Вот как это так? Вот они в чем-то достигли, а чего-то они вот... Что-то у них не получилось. Я понял, что ответом на этот вопрос является, конечно же, Божье Слово. Потому что Библия, она в этом смысле универсальна. Она учит нас, как общаться с Богом и как не пропитаться вот духом мира сего, да, духом безнравственности, духом... А он ведь так проникает, ну, может быть, не во все сферы, но какую-то одну, может быть, затрагивая, и как червячок яблоко точит, и потом разламываешь это яблоко, хочешь его укусить, а смотришь, а там все изъедено этим червем. Поэтому будем хранить чистоту наших сердец, а такая возможность у нас существует только в Господе Иисусе Христе, живом нашем Спасителе, который не только пострадал 2000 лет назад, умер за наши грехи, еще раз подчеркну это, и воскрес для нашего оправдания, но и сказал: «Не оставлю вас и не покину». Поэтому Он сегодня с нами, Он разделяет это общение. Братья мои, сестры, христиане, звоните, давайте общаться. Ну и те, кто, конечно же, приближается, может быть, еще не стали таковыми, но ищут вот тот... кажущийся для них безвозвратно потерянный рай, на самом деле он может быть возвращен, опять же, усилиями нашими совместно с Божьими. Только таким образом, только его путем, его спасением мы должны воспользоваться, не придумать своего пути. Это будет все потерянное зря время. Я сразу также скажу телефоны для тех радиослушателей, у кого есть такая программка, как мы говорим, вот субпрограмма или маленькая программка, которая вешается, как говорят сейчас, вешается, то есть устанавливается в смартфоне, это Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Вот у меня есть еще один компьютер, который сугубо выделен для этих, для этой линии, для того, чтобы принимать от вас, дорогие, в том числе и вот сюда, в эфир, вопросы через эту новую возможность. Пусть Бог вас благословит, пользуйтесь и этой возможностью тоже. Мы есть в Skype, и есть канал, выделенный для этого, поэтому можете воспользоваться вот любым каналом для того, чтобы пообщаться. Самое главное, чтобы у нас была всегда польза от нашего общения. Я вот сюда еду, тороплюсь, вот сегодня даже снег покидал, раскапывая автомобиль, а то, думаю, буду выезжать вот с эфира, а там у нас еще сегодня такое благословенное служение с разных церквей, у нас съезжаются в нашу церковь, благо, что мы имеем свое здание, кстати, которое тоже нужно содержать, так сказать, по московским особенно таким важным законам, чтобы не было наледней, сосулек, чтобы не было много снега на крыше, так что и там мы поработали, потрудились. Вот в нашем здании будет проходить сегодня такой вечер хвалы и поклонения. Я когда-то уже, будучи христианином, открыл как бы новую стадию, новую, что ли, новую ступень своего христианского развития, когда открыл для себя вот эти песни хвалы и поклонения Богу. Это что-то, ну, прям вот трудно это передать, это благодать. Знаете, это общение с Богом, когда хорошие тексты песен, когда восхваляющий Бога, когда ты вот поешь и молишься. По сути говоря, это молитвенные такие песни, хотя есть и такие радостные, но в основном это такие очень глубокие, славящие Бога от первого лица. Вот я и вот ты, Господь, и мы вместе здесь. Поэтому пусть Бог вас благословит. Если у кого-то из москвичей есть такая возможность, в 19:30 подъезжайте. Это улица Василия Петушкова, дом 29, проезд до станции метро Сходинская. Далее 43-м автобусом до остановки спортивная школа. Василия Петушкова, дом 29. Это адрес Тушинской Евангельской церкви. Ну, кто-то, наверное, не сможет, просто будет там на расстоянии присоединяться к нашему пению, хвале и молитве. И я посмотрел вот такую географию. Солнце встает, и уже с востока, как я сегодня вспоминал, начинается струйками стекаться народ в храм. Знаете, дорожки такие, и они вот по ним с утра, в воскресенье особенно, идут люди и начинают вот один часовой пояс, потом другой, третий, солнышко идет, земля крутится, и вот все в этих часовых поясах на разных языках, разные народности, разный цвет кожи, там, расы даже, национальности, на разных языках славят Бога. Вы знаете, этого еще невозможно было, ну, наверное, даже не побоюсь сказать, тысячи лет назад, потому что только распространялось христианство, мы знаем, что тысячи лет приблизительно назад оно пришло сюда, вот, в Россию, на Русь, нашу матушку, как мы говорим, и... Как славно и как здорово, что уже сейчас мы можем славить Бога, вот передавая эту эстафетную палочку хвалы. И задействованы, вот по меньшей мере, ну, мы не знаем сейчас в каком качестве, трудно, конечно, такое анкетирование провести, но есть такой сборник «Мир», вот «Всемирная молитва», «Мир», он так и называется. И я несколько раз участвовал и на... таком форуме, огромном мировом форуме в 2010 году в Африке, я уже рассказывал как-то про него, да, и в прошлой программе вспоминал. Так вот, там были представители, которые составители вот этой огромной, огромного атласа, такого религовеческого, да, вот чему народы поклоняются, какие конфессии существуют в стране, какое их количество. Конечно, там приблизительная статистика, абсолютную статистику сложно, ну, иметь, но, тем не менее, меня очень это вдохновило. И этот атлас, он, по сути, создан для того, чтобы мы поддерживали один другого, благословляли и молились за каждую страну, потому что есть страны, где еще так на количество населения так немного верующих, я бы даже так сказал. А есть уже насыщенные страны верующими людьми. Я думаю, что от этого все-таки качество жизни должно меняться, потому что город благословляется теми праведниками, которые в нем живут, и которые, даже если их несколько человек, которые непрестанно молитву эту творят. Пусть Бог нас благословит. Еще раз напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, и мы здесь с вами общаемся на разные, ну, думаю, что для вас актуальные темы. Поэтому звоните и представляйте мне эти темы, задавайте вопросы, будем вместе, вот передо мной, как обычно, благословенное Слово Божие, Библия, которую я рад вновь и вновь открывать, и с помощью текста Священного Писания, как прямого совета нашего Господа, также исходя из опыта христианского служения, будем пытаться вместе разобраться или найти вот ту самую золотую середину, о которой у нас в программе много раз напоминается и о которой мы говорим. Вот у меня остались несколько вопросов с прошлого эфира, и, как я сказал, я не люблю быть должником, поэтому вот смотрю, уже поступают вопросы в том числе и через интернет, кстати, это еще одна возможность. Пожалуйста, пишите в интернете, если вы нас слушаете через сайт Радио Теоса, это легко сделать, набрать просто в любой поисковой системе Теос или teos.fm, и это выведет ссылка вас прямо на сайт наш Радио Теос, в котором все организовано. Вы можете через него и слушать программу, и задать вопрос ведущему, написав небольшое сообщение. Пишите краткое сообщение, но постарайтесь буквально в несколько строчек. Если не получится, конечно, буду читать все, но краткость, помните, сестра, правильно, таланта. Эдуард вот задает вопрос, значит, как раз вот осталось у меня 4 вопроса с прошлого эфира. Если, Эдуард, слушаешь нас, то вот, наконец-то, да. Вы слышали что-нибудь про поэтический батл между, ну, батл, скажу для людей не англоговорящих, это битва, да, по-английски, или сражение, между отцом Всеволодом Чаплиным и Сергеем Шнуровым, группа «Ленинград». Чаплин бросает вызов матерным песням группы «Ленинград» и утверждает, что группа стала популярной благодаря покровителям на высших должностях. Он говорит, что Шнуров уничтожает нравственное чувство целого народа. И вот они переписываются в стихотворной форме на глазах у всех. Эдуард, честно сказать, за всем не следишь, и в мире в том числе, ну, таком вот искусство, и искусство, и политики, и спорта, и нас окружают различные новости. Безусловно, есть какие-то очень важные, которые так или иначе просачиваются, когда есть какие-то серьезные предупреждения там, да, особенно с изменяющимися метеоусловиями или что-то еще. Ну, безусловно, есть и какие-то политические события, такие масштабные, которые так или иначе в новостях звучат первой строкой. Об этом я не слышу, вот не знаю. Но после вашего сообщения обязательно попробую разыскать что-то в интернете, может быть, даже будет что-то интересное и даже полезное, потому что все-таки любая встреча со священником, думаю, что она полезна. Если это человек, посвященный Христу, обязательно в его сердце, в его устах прозвучит истина, которая поможет разобраться не только одному человеку, но подчас и группе людей, которые следуют, будучи, так сказать, последователями, вот непосредственно там, в данном случае, Сергея Шнурова. Честно говоря, я не слушал эту группу, потому что, может быть, и как раз по этой причине, что если там песни с какими-то матерными словами, я обычно, даже если где-то слушаю, и у меня есть такая возможность самому отключить, я отключаю. Я не засоряю, стараюсь не засорять свои уши, свое сердце, но этого как-то хватает в мире, я ищу чистые источники, но он тоже человек, он тоже нуждается в спасении, и да благословит Господь Всеволода Чаплина, чтобы он в поэтической форме, на его языке, красиво, духовно ответил, чтобы эта душа спаслась и, как я уже сказал, со всеми последователями. Евгений задает вопрос. Вы замечаете, что на улицах все больше молодежи, которые курят вейп-сигары с обильными клубами дыма? Научите, пожалуйста, не раздражаться на это. Евгений, я думаю, что в целом, я, кстати, тоже вот не знаю вашего вопроса, почему-то вот в прошлом эфире мы вспоминали про курильщиков. Знаете, я хочу сказать, что мы все-таки живем сейчас в улучшающейся значительно стране, в которой уменьшается все-таки, слава богу, вот сдвинулся с места вот этот, я бы сказал, десятилетиями, если не столетиями, да, вот, ну, все-таки, наверное, десятилетиями, наработанный такой вот, ну, плохая традиция, скажем так, да, потому что иногда люди курили, потому что их родители курят, а их деды курили, и иногда это преподавалось так, что это вот прям чуть ли не достояние какое-то, что вот настоящий мужчина, он должен курить, там, трубку или не трубку. Как люди относятся к тому, что, ну, что люди вокруг их курят? Вот раньше, может быть, вам бы понадобилось, ну, еще больше, наверное, терпения и каких-то действий для того, чтобы сдержать себя, свой негатив. Я хочу сказать, что вообще к людям, которые вокруг меня как-то ведут себя, ну, неадекватно или, как я думаю, неправильно, ради их же самих, тут сразу надо выделить две категории, которые выделял Христос. Те, которые слушают, к ним уже есть какая-то возможность, хоть маленькая тропиночка к их сердцу, чтобы что-то посеять. Те, которые не слушают, написано так вот даже, отрисите прах, там, да, если будете посещать города, помните, он учеников по двое посылает, или там, допустим, не мечите бисер перед свиньями, такой интересный образ есть, чтобы, более того, чтобы как собаки, там еще и с собаками сравнение, они не обернулись и не бросились на вас, не покусали вас, да, поэтому если говорить про того человека, который хоть сколько-то готов тебя услышать, во-первых, к нему не надо сразу с наездом таким. Ну что ты там вот таким, ну, нравоучительным тоном? Может быть, задать вопрос. А знаете ли вы это, что, ну, там, что это вредит? Какие-то случаи, да? Конечно, и на это люди тоже реагируют уже как на нравственное какое-то поучение или наставление. Но если в вашем сердце будет любовь к этому человеку, любовь, как у Христа, ведь и он его любит. Помните, мы говорили в прошлой программе, что со креста он молится даже за своих гонителей. Вот эта любовь позволяет иногда открыть сердца, которые закупорены. Почему они закупорены? Потому что все стучались именно так. «Дай-ка я войду, сейчас тут порядок наведу, что это в твоей жизни неправильное». А это не всегда верно. Вот этот путь, когда мы еще не наладили отношения с человеком, душевное же прежде, потом духовное, напоминаю, это в Библии, в послании к Коринфянам записано. Вот если нет даже душевного понимания, чего-то общего, что нас объединяет, то чаще всего люди замыкаются, закрываются, и вы не достучитесь. И ваш, в кавычках, стук будет только цементировать его оборону. Еще раз, ваш стук, даже очень сильный, будет цементировать, то есть еще делать крепче его оборону, типа «не лезь ко мне», да? Поэтому очень важно, если у вас есть такая любовь, скажите. Если нет, терпите. Отойдите в сторону, отвернитесь, не смотрите. Благо, я говорю, что мы сейчас живем все-таки в очень изменившейся стране, вот, касающейся этого вопроса. Понятно, что курильщики все равно там и нарушают законы где-то на лестничных площадках, вот такой, особенно зимой, там выбегают курят, хотя им запрещено законом это делать. Понятно, что никто не вызывает милицию, никто их не штрафует. Это наши же соседи иногда, и что будет тогда у нас на лестничной площадке? Просто вот. Слава богу, что хоть выходит, ну, туда, вот там. Хотя я иногда люблю подниматься пешком по лестнице, вот, и не очень приятно вдыхать вот эти вот клубы, хотя и уже рассеивающиеся, ну, накуренных вот этих вот, скажем так, никотиновых каких-то паров. Поэтому как смотреть на это? С жалостью смотреть, что... А как смотреть на человека, который выпил? А как смотреть на человека, который ругается матом? Ну, как смотреть? На, как на отравленного, как на укушенного вот этой змеей. Последняя у меня проповедь была как раз на эту тему. Можете найти ее в интернете, в Ютубе. «Инструкция по спасению». Андрей Петров. Наберите там «Андрей Петров. Инструкция по спасению». Вот готовил одну проповедь, да, такую, ну, может быть, академическую, сатириология, учение о спасении. А вот Господь раз в последний момент и изменил. И показал мне вот из своего же личного примера, когда он с Никодимом ночью, 3 глава Евангелия от Иоанна, помните, беседует, он рассказывает про медного змея, говорит про тех укушенных людей, народа Божия, Израиля, которые роптали, которые оказались в таком положении. Они оказались ропотниками, но укушенными. И что делать? Надо их спасать. И вот он дает как бы ответ. Кто с верой поднимет взгляд на вот этого змея медного, которого ты, Моисей, сделай им, вот тот, не написано, что не будет больше укушен. Будут все равно кусать эти змеи. Но появляется противоядие. Вот это наша вера. Это огромная сила, это победа внутри нас над грехом. А мы? Разве мы не такие, Евгений? Разве у вас нет каких-то, может быть, ну, может быть, вы человек достаточно, ну, скажем так, не имеющий вредных привычек, надеюсь, может быть, вы христианин, но и все равно даже у христиан есть какие-то свои такие, ну, что ли, типы характеров, да, как вот всем нам говорят, ну, этому человеку помягче бы надо быть, а этот что-то, наоборот, молчун, все сидит, молчит, хоть бы что-нибудь сказал и так далее. То есть мы можем своим поведением раздражать и других, но как-то люди нас терпят, поэтому в церкви написано Христом данное наставление: носите бремена друг друга. Вот эта тяжесть от того, что вокруг меня не такие, как я, и мне хотелось бы их изменить, но они не сразу меняются, Христос сказал носить. Значит, у него есть сила, он даст эту силу, чтобы сдерживать это. И также в обществе есть ведь круги общения, более близких нам друзей, а есть более далекие. И вот когда эти круги становятся более далекими, здесь большая опасность есть, чтобы не сразу не записать их во врагов. Вот кругом тут меня обкуривают, как будто они все враги, а вы оборону держите. Вот это точно не позволит вам проявить к ним сострадание, сочувствие, любовь и, может быть, кого-то из них, немногих, но имея вот этот мостик, про который я говорил, остановить на этом опасном греховном пути. Да благословит вас Господь. И еще раз, Евгений, задает вопрос. Вы изучали арамейский язык. Говорят, что там в Библии не очень точные переводы с арамейского. Арамейский я скажу, как Евгений, вот языки вообще Библии, их несколько, арамейский и греческий, безусловно, на этих языках писалось и с этих языков переводилось Священное Писание, я изучаю через такую систему Стронга, если, может быть, вы слышали, то есть одному человеку пришла такая хорошая идея. Корни, вот как у нас говорят там, что наш словарный запас, он все равно ограничен, у каждого человека свой, ну, одного там, помните, как Эллочка людоедка из, значит, известного произведения имела всего 4 слова там, да, а вот у кого-то побольше, конечно, ну, я имею в виду и себя, и этот словарный запас, он все равно ограничен, вот, представьте, что эти слова можно все пронумеровать, в частности, корни. Причем цифр-то у нас достаточно, это могут быть и двузначные, и трехзначные, и четырехзначные, там тысячи, десятки тысяч у кого-то, может быть, у академиков. Поэтому вот он решил вот пронумеровать как бы корневые какие-то слова, и, исходя из этого, уже зацепиться для человека, который не знает языка оригинала, будь то греческий или арамейский, можно работать с этими цифрами. Тем более появились компьютеры, которые распознают цифры. Вот ты вводишь, допустим, 1027, вот такую цифру, ну, я вот этим занимался и постоянно иногда занимаюсь. И вот это шифр как бы определенного корня. Ну, давайте условно скажем «дом». Например, вот дом – это вот такая цифра. И все, что связано, домашний и что-то другое, связанное с этим корнем, будет где-то там рядом. Ну, там 10-28, 10-29. И вот можно работать с этой цифрой. И чем это удобно? Удобно, потому что можно сразу, вот набрав цифры, а компьютер цифры понимает, вычленить из текста все фрагменты, связанные прям с этим корнем в арамейском или в греческом. А когда ты смотришь дальше, идет сравнение, ты видишь, как перевели это. И вот тут можно увидеть какие-то шероховатости. Но хочу сказать, что у нас замечательный перевод синодальный, хотя он немножко устаревает в связи вот с такими архаизмами, как говорят, то есть старыми словами «ибо» и так далее. Но все-таки он считается одним из лучших переводов для русскоговорящих в мире. Поэтому я на нем вырос, я его читаю, и я вижу глубину этого перевода. Сейчас появляются другие переводы. Можно посмотреть другие переводы, если вам что-то не до конца понятно. Но я бы не рекомендовал. Почему? Потому что что получается? Некоторые места, они звучат лучше, понятнее на современному человеку, но теряют определенную глубину, и теряют, даже иногда, я осмелюсь сказать, доктринальные некоторые вещи размывают. Я не буду приводить примеры, потому что, ну, их достаточно много. Просто вот отвечу таким образом на этот вопрос, из-за того, что у меня уже появляется много вопросов здесь еще дополнительно. Евгений, фильмы ужасов, последний вопрос от Евгения. Они исключительно негативны от сатаны? Два знака вопроса. Евгений, как и телевизор, как и интернет, как и любой предмет в этом мире, ножик, он может быть негативным, а может быть позитивным. Если в руках, допустим, мастера этот нож, ну что, ножом по дереву работают, ножом хозяйка нам режет какие-то продукты питания, чтобы вкусно приготовить, не кусками огромными заложить там, да, вот мельника-то нашинковать, да, вот. Нож в руках хирурга иногда это спасение. А нож в руках маньяка – это убийство, причем страшнейшее убийство. Поэтому весь вопрос, в чьих он руках, это только инструмент. Инструмент, а сам нож, он не думает. Вот что думает человек, который держит этот нож? И это относится и к интернету, и к транспорту. Мы знаем, что транспорт может быть стать инструментом убийства. Например, мы последние случаи даже террористических актов в Европе и не только видим. Поэтому инструмент сам, он нейтрален, в чьих он руках. Поэтому сам фильм ужасов я бы не рекомендовал, особенно там же сейчас есть ценз, и определенные там в уголочке пишется цифра, там 6 плюс 12 плюс это мультики, а дальше там плюс 18, плюс 25, даже бывает и такой ценз. Поэтому я бы не рекомендовал впечатлительным людям. Более того, я не рекомендовал бы вообще особо на фильмах-то останавливаться. Но есть какие-то, мы там смотрим, иногда люди до нас посмотрели, особенно если это, ну, какие-то грамотные люди, духовные люди, они могут нам рекомендовать что-то. Я бы вот все-таки попервой, вот и сам я, так сказать, годами жил по рекомендации. Ой, Андрей Юрьевич, а вы вот смотрели вот такой фильм, мне там приходят люди, говорят. Я говорю, да, а что там? И человек там делится впечатлениями, и я уже сразу рекомендую. Почему? А почему ты рекомендуешь? А вот там есть такие вот интересные аспекты, вот так, то-то, то-то, то-то. И я уже понимаю, что я не потрачу напрасно время. Я сейчас вот, если буду усиленно вспоминать, наверное, не вспомню, когда я последний раз вот так вот какой-то от начала до конца фильм посмотрел. Все-таки мы не таким большим временем располагаем, чтобы просто вот так напрасно тратить. А уж тем более про фильмы ужасов. Вот в фильмах ужасов муссируется одна идея. Воспользоваться очень сильным чувством страха в человеке, которое он есть. Он с тех времен, когда человек отпал от Бога, он стал страшиться. Помните, убегает после убийства собственного брата Авеля Каин. И что он говорит? Прислушайтесь, вот он строит город – То есть он отгораживается, он говорит, я боюсь, что меня убьют. А Богу нужно было, чтобы человечество распространялось. И что делать? Вот такая вот, он убийца, его вот сразу покарать, значит, пресечь человеческий род. А как сделать так, чтобы узнавший, вот он первый человек-убийца, он там брата своего убил. Ну как вот? Бог его защищает. Говорит, я тебе вот, ну, сделаю так знамение, там, по разным предположениям, это разные знамения, не написано, поэтому давайте не будем домысливать, какое-то знамение он дал, что люди, встречающие Каина, не будут его убивать, что над ним есть знамение от Бога. Вот. Что Бог не поощряет этот поступок, но дает ему жить. Дает ему жить. И вот он строит город. Посмотрите, происхождение слова «город». Я специально люблю этимологию, потому что происхождение слов. Наука, изучающая происхождение слов. Этимология. Потому что огород, помните, они огораживают как бы город. Отгородиться, да, изгородь, городьба. Ну, в разных языках по-разному звучит, но это стена, которая отделяет горожан, тех, которые отгорожены, от опасностей внешних. Это могут быть звери дикие, это могут быть другие народы. Вот тебе и братоубийственные войны. Что мне отгораживаться-то, вот если мы в Эдемском саду? Где там какой город? Там сад. Вот я так набрасываю просто философские некоторые вещи, потому что люблю размышлять на эту тему. И посмотрите, как много мы городов наградили, как много границ, как много того. Почему? Страхи. Так вот, фильмы ужасов поощряют или задевают за эти струнки страхов. И человек, вот он получается, вроде бы он не хочет бояться, и в то же время ему как-то вот радостно, сладостно от этого страха, да? Почему люди вот иногда целые там сериалы смотрят страха? Потому что это уже ученые изучили. У нас на всякую эмоцию, внимание, сейчас очень важную информацию говорю для всех, не только для тех, кто фильмы ужасов смотрит, а кто-то их вообще не смотрит. Но любую эмоцию, вот вы обиделись на человека, у вас вырабатывается определенный гормон. Ну, я так, условно, давайте назовем общим словом фермент. Определенный фермент железами вашей внутренней секреции срабатывает. Вот вы раздражились – сработало. Вот вы что-то сделали – сработало. На страх, мы знаем, адреналин. И существуют люди, которые подсаживаются на этот наркотик, который вырабатывается их организмом. Вот где здесь есть опасность. Опасность есть, что они, сами того не замечая, им как бы нравится, что ли. Вот определенный выброс адреналина в кровь, потому что это как наркотик, он приносит определенное, ну, такое расслабление, такое вот, ну, сначала, наоборот, сосредоточение, да, потому что адреналин, страшно, люди через заборы там трехметровые прыгают, потом думают, как я это сделал. Там мать, ребенок попал под машину, подняла машину, ребенка вызвали, потом и говорят, как вы это сделали, женщина, не знаем. Но вот от этого выплеска адреналина, это же все в физиологии это изучается, у нее произошло столько выброса энергии, что она это сделала. Вот как-то естественным и сверхъестественным образом. И вот люди подсаживаются на это. Вот опасность – это быть адреналином, вот таким зависящим, да, вот таким наркоманом. И люди также подсаживаются на обиды, они подсаживаются на раздражение, они подсаживаются на рассказ о своих бедах, о своих болезнях, они просто становятся поклонниками, и идол у них – это их же болезнь. «Пожалейте меня», как бы они всем говорят. Они обзванивают один, другой, и все их разговоры – вот я там то, и я это, и я сё. И они часами обмусоливают свои проблемы, свою болезнь, просто как к идолу поклоняясь этой болезни. Эти все, от этих всех опасностей, в том числе от зависимости алкогольной, наркотической и табакокурение, нас освободил Господь. Он центр, Он наша жизнь, Он наше исцеление. Он даже временные наши бренные тела обещает хранить даже до старости. Как написано, и в старости они будут сочны и плодовиты, 91-й псалом. Но там запятая стоит, чтобы возвещать о нем. Вот если человек ставит целью возвещать о Христе, то Бог готов даже продлевать его дни жизни. Помните, долготой дней насыщу, это 90-й предыдущий псалом. Почему? Потому что Он избрал меня. 90-й псалом, прочитайте два псалма подряд, 90-й и 91-й. Это замечательные псалмы обетований, где Господь говорит, сохраню, защищу душу его. Вот. И в том числе и физиологию. Бог не дает нам гарантии, что наши тела станут теперь бессмертными здесь, на этой земле. Ветшаем, стареем, внешний наш человек тлеет, 4 глава, 2 послание Коринфянам говорит нам, но внутренний со дня на день обновляется. Когда мы смотрим не на видимое, которое временно, а на невидимое, которое вечно. Вот это надо помнить, ну, как ключик Нового Завета, 2 послание Коринфянам, 4 глава, читайте внимательно. Всю главу можно читать, особенно под конец главы. А маленькие иллюстрации, в том числе Ветхого Завета, это всем нам известный Псалом 90 «Живые помощи», и рядышком 91-й прочитайте, там, чем он заканчивается, что праведники будут посажены вот в доме Господнем, вот посажены, это корнями укорененные, вот в этих Господних ценностях. Пусть Господь вас благословит. Что касается еще... еще один вопросик, теперь уже от Ирины. Хорошего зимнего дня, спасибо за ваши ответы. Поздравляю каждого с днем сурка. Но это было прошлую пятницу. Будем ждать весны. История возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по григорианскому календарю христианам Европы стал отмечаться Сретение Господне. Уже тогда погоду именно в этот день считали ответственный за характер приближающегося начала долгожданной весны. А как вы относитесь к такому празднику благословенного дня? Спасибо, Ирина, за очень интересный вопрос. Кстати говоря, вот я про этот день сурка больше узнал из как раз фильма очередного, вот, который кто-то, так он, по-моему, называется «День сурка», да, смотрел. Это определенное повторение. Даже мне это больше вот удивило и по-хорошему дало задуматься над своей жизнью, потому что мы живем в циклах. Помните, мудрый Соломон, мудрейший, сказал, что все возвращается на круги своя. И это относится не только к погоде, к ветру, там образы. Это не только погодное явление. И мы вновь и вновь, мы все время как белка в колесе в этих циклах. Мы встаем рано утром, мы там зубы чистим, приводим себя в порядок, одеваемся, там... рекомендую, читаем Библию, да, молимся, выходим, там, кушаем, общаемся, идем на работу и так далее. И вот это повторяется многократно. И мы, в общем-то, живем в этих циклах. И очень важно вот в этот цикл включить очень такие, я бы сказал, значительные элементы по содержанию, правильному содержанию нашей души. То есть, если у нас есть время, выделенное для чтения Писания, молитвы, общения с друзьями, благих или добрых дел, то это здорово, если мы приучили себя, вот в хорошем смысле, к такому цикличности, к этой повторяемости, и делаем это каждый раз не по инерции, не для галочки религиозной, просто, так сказать, мы можем и в законниках превратиться. Вот я там все это делаю. Хотя Христос законников, фарисеев в этом не обличает. Он даже указывает на их вот такую, ну, может быть, бездумную повторяемость, там, посты, молитвы, ученикам, и говорит, что если ваша праведность в Нагорной проповеди не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Поэтому где-то они даже являются, ну, положительным образом, хотя они фарисеи, и мы понимаем, что там положительного-то не так много. Поэтому вот я бы рекомендовал, чтобы жизнь ваша изменялась, вот такой день сурка, что ли, устраивать каждый день. Посмотреть, что ты не успел доделать за этот день, обязательно запланировать в следующий. А запланировав и выполнив в следующем, постарайтесь не упустить в третьем, четвертом, пятом. И в этой повторяемости смещайте все акценты в сторону изменения жизни. Вот этот долгий посев, который обязательно даст плод, даст урожай. И этот урожай – это ваш измененный характер, это ваша измененная судьба. Через вашу судьбу Господь будет изменять других окружающих людей. И мы сгусток, мы плод уже предыдущей жизни, которая вот таким образом нас подвела, что вот мы сегодня есть те, кто мы есть. Что мы сеяли в прошлом? Какие циклы были? Или это циклы бездельника были, который ничего не делал? Значит, соответственно, и нечем поделиться. Или это циклы кропотливые? Посмотрите, в любом деле, в профессии, в учебе, если человек накапливает, накапливает понемножечку, по копеечке, как мне бабушка говорила, без копейки рубля не будет, вот накапливает это в свою жизнь, обязательно он станет продуктом, он станет плодом всего того, что он делал. По сути говоря, глядя на человека, можно сказать, что это плод цикличности определенной, определенных наработок, которые с Божьей помощью человек творил в своей жизни. И вы знаете, за это будет вот плод, это результат трудящегося дерева. Давайте я такой, ну, может быть, немножко корявый пример, но он все-таки библейский. Мы вспоминали сегодня про праведника, который цветет как пальма или как кедр, насаженный в доме Господнем. Мы знаем первый псалом, что он будет как дерево, посаженное у потоков вод и так далее, пускает корни. Дерево трудится над той влагой, которая его окружает. Влага падает с небес, как благодать. Это подарок с неба. Вот любовь есть, как подарок с неба. Вера есть, как подарок с неба. Мир, все вот Божьи ценности иногда падают на нас и падают, они вокруг есть нас. Бог нас не лишает этой благодати. Но весь вопрос, ты как, вот, ну, в данном случае, как древо, да, как дерево, потрудился, чтобы поднять эту влагу корнями и вывести, да, и из этого вот налитый этой влагой плод дать людям, которые могут проходить мимо, сорвать и сказать, какой вкусный плод. Вот в данном случае, вот за этот плод, и тоже смотрите, послание к Галатам, 5 глава, любовь не только есть как благодать с неба, но и как плод, причем там плод с маленькой буквы, духа, то есть духа с маленькой буквы, плод духа, не духа Христова, духа Божий, да, тогда бы заглавные буквы, ну, переводчики бы поставили, а нашего Духа, который отразил Божий Дух. И вот так совместно, в тандеме, трудясь над определенными ценностями, которые Бог нам дает, мы получаем награду, мы получаем венцы, мы получаем не только жизнь вечную и спасешься, но иногда как главня из огня, но и определенную наработку. Мы придем с определенными плодами, вкусными, невкусными, уже здесь по жизни видно. И поэтому Христос сказал, по плодам их узнаете их. Видите, как много сегодня, ну, мы поговорили на эту тему. Так вот, возвращаемся к дню сурка и к определенной повторяемости. Что касается погоды, это много всяких народных примет. Там птичка попила в этот денек или не попила, вообще, может, лужа застыла и не из чего было пить. Ну, не знаю, это, наверное, зависит все-таки от полосы. Ну, на экваторе она может, например, пить круглогодично из лужи, потому что она не замерзнет. А вот у чукчей там редко, когда она попьет, потому что там в основном полярная там ночь, и я там был буквально на какие-то 3 месяца, полярный день, и он же и является летом. Поэтому здесь, наверное, зависит все-таки, мы не сможем определить погоду всего земного шара, а ведь иногда в каких-то местностях это утверждается, что вот если такая примета там, какие-то, наверное, приметы и действуют, сам Христос на них ссылался, он говорил про захождение солнца, и он говорит, что вы знаете, какой будет завтра день, если вы видите вот определенный красный такой закат, он говорит, что же вы научились лицо земли распознавать, а не можете распознать, что, ну, там речь шла о нем, что вот он в народе-то, он пророк, и он здесь вот, и вы как бы не хотите это увидеть, понять, распознать, или чудо вам какое-то особое нужно, а вот чудо, будет вам чудо, да, и он был 3 дня в чреве кита, 3 дня и 3 ночи, и так сыну человеческому должно быть, а здесь он говорит больше, чем Иона. То есть он сравнивает, и при сравнении он не говорит, знаете, это суеверие. Он в том числе среди многих суеверных моментов, наверное, у них свои там были, он как бы раздвигает и показывает, что есть очень закономерные вещи, связанные с природными явлениями, там, ну, приливами, отливами. Я как рыбак, например, знаю, что вот перед полнолунием и после полнолуния хорошо клюет рыба. И замечено это многими рыбаками на протяжении там, десятилетий, если не столетий. Так значит, вот этот прилив воды, который совершается в полнолуние, да, там самая, так сказать, вот сила такая вот, она действует и на природу, на этих рыбок, и как-то вот, так сказать, рыба клюет или не клюет, тоже замечено, интересно. Поэтому хорошо было бы здесь не свалиться только в суеверие, мы же в передаче «Золотая середина», или только в какие-то явления природы. Речь идет здесь, конечно, сейчас у нас о праздниках, которые вместили в себя определенную духовную мысль. И поэтому «сретение» или «встреча», «сретение» – старое русское слово, «сретение» – это встреча не зимы с весной, а это Христа, встреча Христа, как нового завета, как нового договора между небом и человечеством, между Богом и человеком, и Ветхого Завета. Вот здесь какой смысл. Когда Симеон, этот старец, которому Бог дал так много жить, потому что, ну, он связал себя словами, пока не увижу Христу, Владыку, вот, ну, не умрешь, вот, будешь жить. Кто-то говорит, 300 лет он жил, вот, по тем временам даже это уже большой возраст, это, по сути говоря, три жизни. Ну, нашими даже говорят, вот, человек, говорят, век, век живи, век учись. Вот, в основном век сейчас живем, и то меньше. Так вот, он живет, и когда он берет младенца на руки, и он говорит, вот, отныне отпускаешь раба твоего. Увидел я спасение. И не только Израилю, но и всем народам. Поэтому эта встреча Ветхого и Нового Завета, обычно вот кто в камере меня смотрит, я так пальчиками демонстрирую, как бы пальцы двух рук взаимно переплетаются. Мы часто это делаем, когда складываем руки. Вот, вот если вы так нарисуете себе эту картину, то эра Ветхого Завета встречается с Новым Заветом. И жизнь Иисуса Христа – это как раз вот эта пограничная зона. Поэтому это интереснейший праздник. Он так много духовных смыслов для нас несет, когда из эры просто сделай, сделай вот религиозный какой-то обряд. Да не буду я его делать, я не понимаю, для чего это делать, и для чего такой Бог, и вообще для чего это нужно. Это так был закон раньше. Будешь послушный этому Богу. Сделаешь, будешь послушный. Вот так действовал закон. Вдруг превращается, впусти его в свое сердце. Поверь ему, доверься ему, и он оживет, он даст тебе новое естество, ты будешь другим человеком, он тебя назовет своим сыном, он откроет тебе небеса. Конечно, с ним еще надо будет идти, но я имею в виду с Господом, трудиться, как мы говорим, приносить плод, соответствовать этому высокому званию, но он может быть в тебе. Вот что открыл нам Христос своей кровью. Он позволил нам, грешным людям, запятнанным в грехах, вдруг иметь общение с Богом. Он как бы на кресте соединил все, и небо, и верх, и низ, и правое, и левое. Вот крест – это как раз этот символ, знак. Поэтому что сделал Господь? Он единственный посредник, потому что со своей кровью вошел в это святилище и ходатай на все времена. Читайте первое послание Иоанна, 2 глава. Он, даже если мы согрешаем, падаем, он ходатай навсегда за наши прегрешения, за наши ошибки. Ну, вот то, что мы извлекли из этих вопросов. И несколько вопросов, конечно, вот по ходу действия у нас возникло и сегодня. Алексей интересуется термин «богослужение». По идее, богослужение – это служение Богу на протяжении всей жизни. Не лучше ли было бы придумать для этой процедуры другой термин? Алексей, ну, не мной, конечно, это придумано, может быть, и лучше. Я очень понимаю, я думаю, что в слово «богослужение» могут иметь такие разные смыслы или коннотации, да? Разная коннотация при восприятии. Но вот так получилось, что богослужение – это определенная форма, литургия, служение собравшихся людей, верующих. Обычно это бывает в культовых каких-то зданиях или просто, может быть, на природе, когда-то даже в катакомбах. Люди собрались для того, чтобы прославить Бога. И вот суета у нас иногда отнимает это драгоценное время, когда мы славим Бога. И вот это люди, которые отделили себя от суеты, чтобы прийти и встретиться с Богом, чтобы вот в хорошем смысле погрузиться. Вот у нас иногда не получается погрузиться, когда мы все по раздельности. А для койнонии или общения святых Бог дал свою тайну. Может быть, поэтому это и названо богослужением. Алексей также задает вопрос, почему вы никогда не зайдете в православный храм, а тем более не посетите местные службы? Не понял, Алексей, вы меня хорошо знаете? Я уже, по-моему, тут на радио все уши прожужжался. У меня там с десяток священников, и как вы думаете, может быть, вы так думаете, что я не заходил никогда в православный храм, но это, конечно, немножко меня разочаровало в вашем восприятии меня, потому что, ну как так можно думать про человека, который так много дружит со священниками, общается, и в такой вот форме именно вопрос задан, почему вы никогда не зайдете в храм? Да не то, что не заходить, был, и много раз был, и захожу, и радуюсь, когда приглашают, и вообще не гнушаюсь никаким храмом, какой бы он ни был, православный, католический, лютеранский. Все мы христиане, и общник мне всякий человек, поклоняющийся Иисусу Христу в духе и истине, любящий его, посвятивший ему свою жизнь, старающийся любить его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Алексей задает вопрос. Материальный мир тоже свят. Можно ли утверждать, что абсолютно все в нашей жизни свято, если жизнь сама по себе свята? Ну, здесь, конечно, перегиб, Алексей. Наша жизнь не свята, потому что по определению слово «святой» можно растолковывать или имеет две, опять, значения. Слово «коннотацию» употреблю. Одна – это идеальный, как Бог. Вот Бог, он идеальный в своей святости. У него нет ни пятна, ни... это о нем написано, он сам о себе об этом в Библии написал. Мы же имеем святость Христову. То есть он подарил нам возможность общаться со святым идеальным Богом только потому, что за каждый наш еще просчет и грех он кровью как бы платит, и поэтому мы становимся здесь в общении с Богом. Но наша святость – это больше отделенность от мира, это посвященность Богу, пока мы живем на этой грешной земле. Эдуард задает вопрос, пастор Андрей, а вам в школе нравилась физика, математика? Да. Даже меня приезжали агитаторы из МИФИ, приглашали в МИФИ учиться. Как у вас было в школе с точными науками? Легко ли они давались? Насколько необходимо всем детям решать эти задачки? В каком обязательном порядке? Ведь не пригождается потом в жизни. По-всякому бывает, Эдик. Иногда пригождается, иногда нет. Ну вот, так быстро полетело у нас время. От Эдика еще два вопроса. Эдуард, в следующую пятницу, если Бог даст жизни, и живы будем, с радостью начну с ответов на ваши еще оставшиеся два вопроса. С миром Божьим. До свидания. Да благословит нас всех Бог. До встречи. Надеюсь, в следующую пятницу.